Еще ни один человек не выходил из кино со словами: «Какой в фильме классный был монтаж». Вот, все выходят и говорят: «Какой классный был фильм».
Не, ну, очевидно, я к тому, что если люди говорят, какое классное операторское искусство здесь, как классно снял оператор, ты уже в жопе. Если ты про монтаж тебе сказали, то все, пиши пропало. Привет, меня зовут Таир, вы слушаете 7-й выпуск подкаста «Незаданные вопросы в киношколе». Скажу честно, я с этим подкастом не собирался так быстро возвращаться в школу кино. Думал, что, ну, в общем, у меня есть в планах записать выпусков 70, и вот где-то под 70 я думал вернуться, чтобы как-то квест был плюс-минус закончен. Но появился Женя Чернышов, который здесь. Привет.
Привет, привет.
Он сегодня соведущий, или даже, наверное, скорее всего, он будет в большей мере вести этот выпуск, потому что сегодня мы хотим поговорить про монтаж, и мы пришли в Московскую школу кино, собираемся побеседовать с Андреем Анекановым, который является куратором
факультета
монтажа в МШК. Привет.
Привет, Таир, привет, Женя, спасибо, что пригласили.
Расскажи прямо о себе сходу, как, что, как ты попал туда, куда ты попал сейчас.
Это была очень интересная ситуация. Я закончил МШК в 2014 году, будучи студентом, и где-то уже через 2 года я возглавлял факультет, то есть довольно быстро. А, что, честно могу сказать, подфартило. Просто предыдущий куратор сказал, что вот я уезжаю в Америку, а вместо меня будет он. Офигели, наверное, все, потому что на тот момент, да и сейчас, ладно, чего греха таить, у меня нету там 10 фильмов в портфолио. Я не так известен в среде, но Дима Ларионов сказал, что вот я бы за то, чтобы был Андрей Никанов. О себе объективно, о своей работе нельзя говорить, но учитывая то, что со всеми остальными кандидатурами Ларионов никогда не ошибался, я вижу в этом что-то правильное. Вот.
А когда ты пришел учиться в школу кино, у тебя был какой-то бэкграунд монтажа, или ты пришел, условно говоря, с нуля?
Я на тот момент монтировал...
Я тебе предлагаю отмотаться, вообще рассказать про
а
себя.
А, вообще с самого начала? Ого.
Ты, насколько я помню, второй у тебя был выпуск.
Первый.
Самый первый выпуск. Первопроходцы, да. Были. Ну вот да. Скажи, какие были ощущения, когда ты поступал, потому что ты, получается, с двух сторон проходил этот путь. Сначала как абитуриент и студент, который заканчивал факультет в МШК, а потом как куратор, который улучшал, продвигал, придумывал что-то новое и вел всю эту историю.
Ну, даже с трех, я бы сказал. Все-таки я был студент, потом я был преподаватель, а потом куратор.
А теперь
да.
Снова преподаватель.
Ну, я не знаю, с какого вопроса начнем.
Ну, начисто со студента, когда...
Я предлагаю вообще отмотаться и рассказать, что было до того.
Про детство?
Про детство. Расскажи про детство.
Путь в монтаже начался очень смешно, но, наверное, как у всех. То есть мы с друзьями снимали смешные видосы. В 2003 году кому-то из нас подарили фотокамеру, которая могла записывать видео. Что делают мальчики, когда им попадает в руки камера? Правильно, они снимают погони, драки, как кто-нибудь выпрыгивает из машины, и все начинают драться. Потом они начинают вместе заниматься паркуром, потом они прыгают с мостов на веревках, вот это вот все. Однажды я, смотря эти записи, положил их в монтажную программку, положил звук, и моя жизнь изменилась навеки. Я понял, что это классная вещь, я хотел бы заниматься этим до конца жизни. И вот так вот 2003 года, сначала дома, потом свадьбы, потом университетское телевидение, потом Lady Mail.ru, потом много чего еще. И вот так вот без особых каких-то достижений пришел 2013 год, и я узнал, что есть Московская школа кино. Через год там только открывали, это был 2012 год на самом деле. Мне говорят, что через год открываем монтаж. Я думаю, классно, буду копить. Копил год, поступил, отучился.
А зачем ты поступал именно на монтаж? Обычно все идут на режиссуру, а потом, когда их не берут, идут на монтаж.
Да.
Нет, еще там путь из трех частей, что режиссура, операторское мастерство и потом монтаж, нет?
Нет, наоборот. Чаще всего, да, есть такая вещь, что тех, кого не взяли на режиссуру, идут на монтаж.
То есть ты сразу шел на монтаж, не думал?
У меня не было каких-то режиссерских амбиций. Может и были, я уже забыл. Но сейчас нет. Монтаж — это отдельная профессия, и я шел именно на монтаж.
А когда, если ты помнишь, ты когда пришел учиться монтажу, то по выходу из школы ты что думал делать дальше? Ну, понятно, что Скорее всего, для тебя тоже было удивительно, что ты стал преподавать или нет?
Я не сразу стал преподавать, только через год. По выходу из школы, да, ну, как и все, я думал, ну все, теперь меня возьмут сразу, куда угодно, в полный метр, я сразу там, с Бетычем начну монтировать, с этим начну монтировать. Но как бы нет, я оказался, как и все, в пустоте, в вакууме, ну и все началось заново.
Но цель была в кино попасть?
Да, да. Ну, то есть я уже тогда монтировал свадьбы, я сканировал пленку даже за хорошие деньги, но душа-то хочет большего, душа хочет того, чтобы твое видео смотрели там, не только жених с невестой, а там человек 50 тысяч хотя бы.
Ну и как обучение происходило
на первом? Первого потока была гораздо более слабая программа, чем сейчас. Конечно, с каждым годом мы развиваемся, мы учитываем мнение студентов. Например, Женя говорит там, вот знаешь, у нас вот этот преподаватель был не вовремя. Такой, ага, записываем, пишем, значит, вот этому преподавателю в следующем году мы ставим тогда-то там. Типа, или зачем нам вот этот предмет нужен был? Такой, ну, значит, не нужен, вычеркиваем. Программа меняется с каждым разом, и на данный момент стоимость обучения выросла почти в два раза, но программа стала лучше в три раза. И я это могу сказать как тот, кто учился на первом курсе, и кто обеспечил вот сейчас шестой курс от начала до конца.
Шесть выпусков.
Да, прошло 6 курсов. Ну вот, 6-й выпускается через месяц.
А как ты стал куратором?
В один прекрасный момент мне позвонил уже тогда преподаватель, нет, на тот момент уже куратором ШК, и говорит, Андрей.
Дима Ларионов.
Да, Дима Ларионов. Говорит, хочешь вести премьер? Я говорю, давай. Вот. Отвел премьер, а потом Дима потребовался уезжать в Америку, и нужен был ему сменщик.
Ну, а тебе понравилась преподавательская деятельность? Ты же вроде этим не занимался до этого момента.
Просто нет, у меня были, я очень часто чем-то занимал. Ну, я уже на тот момент, это было не первое место, где я преподавал. Опять же, слава Ларионову, это уже было второе место от него. До этого я много помогал друзьям. Ну, умею я объяснять и все. Вот. То есть в преподавании для меня ничего нового не было. Для меня было очень много нового в преподавании в МШК, то что ого-го, я не только там в британке, я еще и преподаю в британке.
А в чем заключалась твои обязанности как куратору?
Первый баратон, как его звали, до Томина еще, который Джоффри. Вот я был чисто Джоффри, я тоже блондин, и я понимаю, что вот там был как бы ого-го Ларионов, самый популярный, самый главный преподаватель монтажа, а теперь пришел вообще незнамо кто. И сидит, что-то пытается делать. А на самом деле роль куратора очень проста. Попросту ты решаешь, кто, кого и чему будет учить на самом масштабном факультете монтажа на территории бывшего Советского Союза. Угу. Вот. Все начинается с придумывания программы. В первый год программы мы не сильно изменяли. Мы просто оставляли все то, что нужно было. Только убирали по мелочи, ну, через 3 года она выросла. После составления программы ты составляешь расписание, в это время уже идет набор, ты отбираешь студентов, ты подходишь, ты не подходишь. Вступительное это отдельное, конечно, дело. Это очень классно, ты сидишь, и до тебя люди пытаются достучаться, это очень приятно, конечно. Вот. Потом ты набираешь преподавателей на все, на то, что напланировал. Этот не может тогда-то, этот не может там-то, этот не может так-то. И вот это вот все круглый год вертится вокруг тебя. По факту ты получаешь фиксированную ставку, в отличие от преподавателей. Ты получаешь каждый месяц определенную сумму денег. За эту сумму денег ты никуда не ходишь. Но чуть любая фигня – это ты. Тебе звонят тогда-то, тебе звонят 12 часов ночи, от тебя требует то-то, преподаватель слетел, студенты жалуются, все плохо, все горим, надо что-то делать.
Если в лоб. Есть ли у тебя после этого время заниматься монтажом и основной профессией, или все, куратор и пока?
Я очень не хотел становиться куратором именно поэтому. Я не верил в то, что это можно совмещать. Ну, как-то получается, как, не знаю, как Питер Паркер, то есть днем ты монтажер, а вечером ты вот с настоящими супергероями, с настоящими крутыми монтажерами что-то там творишь. Это дико, конечно, у меня там выходных, наверное, штук 7 в году. Ну, потому что работа такая, ты можешь отдохнуть, но всегда есть что поделать. Тебе же это интересно, тебе это нравится, и ты начинаешь и там делать, и там развивать, и это сделать, и тут еще можно, и тут этим людям позвонить, и программу улучшить. И тут подумать, и студенты пишут круглосуточно.
Есть же какое-то направление школы. К слову, как ты его формулируешь?
Направление школы?
Да, ну то есть школа, она про что?
Mm-hmm. Мы создаем централизованную платформу, mm-hmm. которой собираемся изменить кинопродакшн в этой стране. Mm-hmm. Мы создаем условия для тех людей, которые хотят работать в кино, даем возможность работать в кино вместе с теми людьми, которые тоже хотят работать в кино.
И сейчас речь идет, само кино как-то формулируется, форматы, жанры, ну вот у кино же оно может существовать в разных каких-то, как это сказать, в разных проявлениях.
Да, конечно. Изначально это была Московская школа кино, только кино, там полные метры. Теперь это еще диджитал и ТВ. Теперь МШК охватывает, ну, практически все сферы, кроме, пожалуй, не знаю, там, видеоблогинга. Такого мы еще не видим.
И речь идет про индустриальное проявление всего этого, когда все говорят, ну, прям индустрии, когда есть, ну, короче, я пытаюсь это отделять, как бы, авторское наколеночное, я не знаю, или просто авторское не мейнстримовое, и какой-то мейнстрим, когда речь идет о кинотеатральных показах, о сериальных каких-то, ну, о производстве, конвейерном, что ли. Есть ли в твоем понимании это разделение? Или школа готовит вообще все, что угодно?
Школа готовит все. Но ориентируемся, конечно, на то, за что могут заплатить деньги. Mm-hmm. То есть mm-hmm. мы не выпускаем авторов, людей, которые так видят. Мы делаем людей, способных существовать в этом мире угу. с его жесткими условиями.
В профессии?
В профессии, да.
Ну, мне кажется, в МШК не так много авторских каких-то работ, то есть очень много жанровых, мне кажется.
Наверное.
В большинстве своем. То есть, если, например, сравнивать с, ну, как оно называется?
Нового кино.
Нового кино. Мне кажется, у них как раз больше авторских каких-то работ, которым может быть сложнее смотреть неподготовленному зрителю.
Почему? Ну, неподготовленный, наверное, да, но...
В МШК, мне кажется, больше все-таки жанровых каких-то да. работ.
Вопрос, мне кажется, все различается в том, что ребята, ну, я знаю много ребят, которые там учились, они очень много экспериментируют с киноязыком, вообще как с формой какой-то. Здесь я в этой школе не встречал людей, которые занимаются поиском, ну, целенаправленным поиском каких-то новых средств высказывания, новым поиском языка, и как бы это какая-то другая форма существования, я не знаю, форма преподавания, наверное, тоже должна быть другой, если ты заточен на поиск киноязыка, да, нежели чем на производство.
Ну, ты думаешь, студенты должны заниматься поиском новых приемов киноязыка, если они еще не умеют?
Да, безусловно. Ну, то есть, в моем понимании, это... Ну, иначе нет смысла что-то новое делать, если ты не ищешь новый киноязык.
Ну, в каком-то смысле, как минимум... Ты не знаешь старый.
Ну, нет, понятно, что ты все изучаешь. Это же не такое, что я сейчас буду очень красиво разбегаться в стену и очень красиво разбиваться об нее, и, возможно, получится красивая картина от моих пятен крови. Нет, это так только звучит, что... Ну, как бы, что это очень... Ну, в смысле, как бы, неподготовленно, непрофессионально. На самом деле... Поверь, все изучают историю кино, все знают эти там 150-200 фильмов. В реальности профессиональные люди ничем не отличаются. Ну, вопрос только твоего направления, да. И мне кажется, какой-то процент уж точно студентов должен заниматься выходом за рамки и куда-то вот долбиться. Это супер неплохая вещь, ну, как бы она должна так существовать. Вопрос в том, что если ты занимаешься поиском киноязыка, возможно, тебе какие-то конвенции, которые в индустрии приняты, ну, они могут тебе мешать. Может быть, я не знаю. Это надо для этого общаться с людьми, которые этим занимаются. Что такое? Но сейчас мне понятно, да, что ну, направленность школы, она вот, ну, в общем, плюс-минус понятно, индустриальная, да, как бы. Вопрос, как ты подходишь к составлению программы и как каких людей ты привлекаешь? Потому что очевидно, что из этого это все и строится.
Да. Мы смотрим на то, что нужно, чем должен, какими навыками, умениями должен обладать монтажер. Опрашиваем своих коллег, И после этого составляем программу. Если мы вдруг видим, что возникает что-то новое, мы это туда добавляем.
Речь идет сейчас о монтаже или о режиссуре монтажа?
Или... И о том, и о другом, конечно. Это две очень взаимосвязанные вещи. То есть нельзя быть режиссером монтажа. Ну, думаю, это, конечно, мое личное мнение, но я считаю, что надо что-то уметь делать руками. Угу. Помимо того, что ты о чем-то думаешь. Угу. Если ты способен только что-то создавать, что о чем-то думать, где-то летать в этих эфемерных плоскостях, то монтаж это не совсем то, что будет приносить тебе удовольствие. Угу. Потому что мы монтажеры, мы решаем практические проблемы. Угу. Мы вынуждены работать с тем, что уже снято. Мы должны решить эту проблему, эту задачу. И когда мы ее решаем творчески.
Угу. Смотри, если разделить всю программу в МШК на таких два, скажем так, блока, один это технический, когда ты просто умеешь руками работать там в монтажных программах, понимаешь, как передавать на звук, как на цвет и так далее, то есть технические какие-то навыки. С этим, в принципе, все понятно, как это нужно преподавать, в принципе, что рассказывать и так далее. Вопрос именно, наверное, с режиссурой монтажа, как с некой философией, подходу, да, к этому делу. Соответственно, каким образом вы эту часть организовываете, да, и, может быть, какие-то удачные примеры людей, которых вы приглашали, и от которых было больше полезной информации?
Этот блок реализуется, он имеет название «Практика монтажа». Мы приглашаем именитых монтажеров, которые приносят материал, который когда-то монтировали сами. Угу. Дают теоретические вводные, говорят, что в этой сцене обратите, пожалуйста, внимание, что надо задать внимание вот на этого героя. Смонтируйте. На следующее занятие студенты приносят эти сцены, каждый свой вариант. Все эти варианты разбираются. И преподаватель с комментариями говорит то, что вот Станислав справился с задачей, потому что у него, я вижу, что этот герой важнее. Майя не справилась с задачей, потому что она просто плохо дома работала. У нас 4 преподавателя таких на данный момент. И каждый, конечно, у каждого свои тараканы. Каждый преподает это по-разному.
Ну, ты можешь рассказать, кто это такие?
Это Мария Сергеенкова. Монтажер «Мы из будущего», «Батальон». Это Матвей Япончинцев, монтажер «Зори здесь тихие». Что у него еще было, даже не помню сейчас. Это Андрей Полубояринов. Он специализируется по короткой форме. Он приносит музыкальные видео. Он приносит диджитал-контент. Это Анна Крутий, монтажер «Викинга». Частично практические занятия есть еще и на самих программах. То есть наш преподаватель по Авиду выдает сценки, которые надо собрать в Авиде. Наш преподаватель по премьеру выдает сценки, которые надо собрать в премьере. По сути, у студентов где-то со второго или с третьего месяца обучения каждые 2 недели обязанность что-то смонтировать и сдать.
Ты сейчас интересную штуку для меня сказал, которую мы проехали. Ты сказал, что монтажер всегда работает с тем, что уже снято. И в моем понимании, ну, в каком-то в понимании, на основном на опыте, я понимаю, что чем раньше ты подключаешь режиссера монтажа, тем у тебя лучше будет продукт. И в конечном счете, ну, я вообще даже, может быть, и не согласен с таким высказыванием, что как, ну, когда уже материал снят, то фактически тебе нужны руки, которые это соберут. Потому что, ну, мой опыт подсказывает о том, что если ты режиссера монтажа подключил на этапе препродакшена, у тебя есть возможность понять, может быть, как тебе иначе снимать, или, может быть, про что тебе снимать. Может быть, ну, фактически это человек, который также точно подключается к процессу, в моем понимании, как режиссер, ну, в каком-то смысле, да, потому что он определяет, как этот фильм будет, там, темпоритмически, не знаю, о чем он будет, по смысловым каким-то склейкам. Об этом, обо всем.
Несомненно, это очень хорошая идея. Это очень хорошо, когда тебя подключают еще до съемок. По сути, это единственный правильный выход. Но мы сейчас говорим про порой не идеальный мир. Иногда бывает, что монтажера находят только когда уже все снято. А так в целом, да. Я обоими руками за то, чтобы монтажер был на предпродакшене, присутствовал на съемках. Я сам люблю присутствовать на съемках. И, конечно, Да, ну все остальное не меняется, все остальное.
При этом, когда ты присутствуешь на съемках и на препродакшне, насколько ты, насколько ты свою роль ощущаешь, ну и как бы и пытаешься сказать, что вот мне кажется, что так, мне кажется, ну насколько твой голос, ты пытаешься, как сказать, продвинуть, что ли?
На данный момент он уже довольно весом. Дело в том, что монтажер должен быть немного опытнее, чем все остальные участники процесса.
В каком смысле?
Потому что этот человек, которому должны всецело доверять. Всецело доверять ему будут только если у него есть уже конкретный опыт. Если какой-то человек, который будет, который по принципу-то еще не работает на площадке, будут ходить и говорить, я хочу вот так, вот и вы 10 агаферов идите перевешивайте весь свет, и ты, оператор, там иди переделывай то-то, у него должно быть железное алиби для того, чтобы это говорить.
Ну, вряд ли ты сможешь гаферам сказать, что, что давайте свет перевешивайте.
Надо попробовать как-нибудь, посмотреть, что будет.
У меня был отличный опыт съемки коммерческого проекта, где режиссер монтажа, который сидел на площадке, предложил идею, которая перевернула драматургию фактически. Ну, то есть он там предложил снять дополнительный кадр, который менял смысл сцены фактически. Вот, и в этом смысле я про это говорю, что режиссер монтажа был полезен, потому что мы его позвали на препродакшне, он уже с нами работал над сценарием, он какие-то вещи предложил на уровне сценария, как они потом будут работать. И в этом смысле, конечно, было супер полезно. А вопрос, как это достичь, как это добиться, ну, насколько у вас интеграция с другими курсами серьезная, насколько вообще, ну, вот человек приходит, обучается год, режиссер обучается два, а все остальные обучаются два, и как ты их интегрируешь в процесс?
Самым прямым образом, то есть все совместные проекты, тизеры ТВ-сериалов, реклама, сейчас еще открылось несколько проектов у SFD, Short Film Directing, вот, во всех из них участвуют монтажеры.
Ты их обязательным образом, это является смежным проектом?
Да, совместные проекты, но распределением монтажеров по этим проектам занимаюсь не я. Для этого есть отдельный, скажем так, куратор совместных проектов. Я ему просто выдаю список монтажеров, ну или он у него уже иногда есть, и он их распределяет. Иногда мне нужно будет сгруппировать их в пары, потому что монтажеров учатся в два раза больше, чем всех остальных. Вот. Но я бы не сказал, что это плохо, потому что по-хорошему монтажеров на площадке лучше несколько. Монтажер способен выполнять те функции, которые будут отнимать все время. Он не сможет вам помочь снять нужный кадр, если он будет занят теми вещами, которыми обычно занимает монтажер на площадке. Прокси, синхронизация и так далее. Для организации хорошего монтажа на площадке очень сложно одному человеку заниматься еще и слежением за видением режиссером, к сожалению.
А ты вообще как-то следишь за индустрией, все, что происходит, и за конкурентами школы?
Конечно.
Да? Что вообще происходит? Как ты вообще оцениваешь все происходящее в индустрии и в обучении?
Я оценю как очень классную штуку, что у нас теперь есть такой конкурент. Это здорово, это заставляет, ну, лично меня...
А кто вам сейчас, простите, перебью, а кто вообще конкуренты у Умшика? Ну, даже не конкуренты, наверное, это не совсем, наверное, правильное слово. Какие еще есть значимые учебные заведения?
По сути, главный конкурент один. Это индустрия.
А в ГИК?
Да, в ГИК... Я просто знаю, как идут занятия в ВГИКе, и именно то, что они так идут, позволяет нам выйти вперед.
Ну, а ты можешь поподробнее рассказать?
Много теории. В ВГИКе много теории. В ВГИКе 5 лет смотрит на Тарковского, лежа на партах и рассуждая о том, какой он гениальный режиссер.
Ты сейчас говоришь исключительно про монтаж или вообще?
Про монтаж, конечно. Все, что я сейчас говорю, я конкретно монтаж. И все остальные факультеты не
знают. В том числе конкуренцию, ты сейчас про конкуренцию говоришь на монтажном.
Только на монтажном, да, конечно. Есть высшие курсы сценаристов и режиссеров. Там обучение 2 года, оттуда выходят тоже довольно-таки сильные именно режиссеры монтажа. Люди, следящие за структурой фильма, за киноязыком. А есть индустрия, которая очень похожа на нас, потому что, по сути, большинство преподавателей в индустрии закончили МШК.
Wow.
Да.
Вот. Матрешка, да, может получиться, если потом другие ребята закончат индустрию и пойдут преподавать в новую какую-то школу.
Создадут потом... еще одну киношколу, да?
Да, да.
А потом все должны вернуться сюда, и тогда матрешка сам поглотится и произойдет.
Уроборос, да, там.
А чем МШК отличается
от всех остальных?
Всех остальных?
Что... Мы самые масштабные до сих пор, мы самые... У нас есть кинотеатр.
Не, ну смотри, там для студентов, например, или абитуриентов, для людей, которые, например, хотят только начать заниматься там монтажом или там, режиссурой, в принципе, кино, они выбирают не по масштабам, что о, угу. это самое большое там здание, о, у них там есть кинотеатр, то есть, наверное, какой-то бонус, но, наверное, не основной такой мотив.
За что мы боремся? За то, что у нас уже есть наработанная система. На данный момент количество выпускников таково, что выпускники монтажа, я говорю только про монтаж, выпускники монтажа МШК есть уже везде. И уже многие выпускники факультета обеспечивают работой нынешних студентов факультета. То есть в прошлом году был случай, когда наши выпускники, основав свою фирму, пришли в МШК и сказали, а можно ваши студенты соберут нам шоу-рил? Я говорю, хорошо. То есть одни студенты обеспечивают работой других. Вот. И такое количество вакансий сыпется, что даже учитывая, что у нас две группы, на данный момент я не могу сказать, что у нас есть свободные монтажеры.
Это супер востребованная профессия.
Да, да. Монтажер востребованная профессия настолько, что даже двух групп не хватает, чтобы обеспечить работу.
То есть это сколько человек выпускается каждый год?
Порядка 30, уже 2 года подряд. Со следующего года будет одна группа.
При этом за что эти люди борются? Какие сейчас оклады, ставки режиссера монтажа, на что можно рассчитывать?
До 300-400 в максимум. Ну, это максимум, скажем так.
Месяц
рублей. Месяц, да. Но это получают, конечно, 10 человек в этой стране. Но это не столь недостижимая вещь. То есть до 150 вполне себе возможно получать уже через год.
Работа...
Нижняя, конечно, ставка тоже мала. Но это где-то 60, я думаю, 70. Меньше мало кто предложит.
Ты имеешь в виду за проект? Или
я имею в виду, если...
в штате.
В штате, да. Что касается проектов, тут вилка еще больше. Тут Женя, мне кажется, скажет даже больше. 4000, мне кажется, в день средняя ставка.
Ставка?
Да. Мы категорически не советуем студентам брать деньги за проект.
Почему?
Потому что монтаж это как ремонт. Его невозможно закончить, его можно только остановить.
Ну подожди, если ты работаешь, например, в рекламной индустрии, то у тебя других опций вообще нет.
Есть сроки, да.
Ну, имеется в виду, что ты как раз на проектах работаешь, то есть
да,
тебя привлекают
конечно.
К конкретному проекту, ты на нем работаешь. В смысле, почему ты так, на такие штуки не рекомендуешь?
Я не рекомендую браться за те проекты, у которых нету срока сдачи. То есть это переделать. Это порой может оттолкнуть человека от этой профессии.
А что это за проекты такие, у которых нет?
Авторское
срока?
Кино, да, любительские короткометражные фильмы.
Ну, наверное, на такие вещи люди идут, которые понимают, что они эту работу либо в рил могут положить. Ну, то есть ты когда...
Не ради денег, да.
Да, ты когда договоришься, скорее всего, с авторским кином.
Кином.
Да, то, скорее всего, ты думаешь про какие-то другие штуки, и, скорее всего, там твое влияние, наверное, может быть совсем другим. Ну, то есть ты тогда туда приходишь и говоришь, что, друзья, раз такие условия, то монтировать мы будем задом наперед, не знаю, что еще, и все кадры мы перевернем сначала на 90 градусов. Ну да, тут понятно. С каким портфолио человек выходит из школы?
Конкретного нет. Я очень много боролся за то, чтобы не было описания конкретного портфолио. Потому что у нас есть студенты с 20 работами при выходе и есть с нулем. Все зависит от них самих.
Скажи, а вот это вопрос, который меня сильно тревожит. Я смотрю на рилы. Режиссеров монтажа. И надо признаться, режиссер монтажа с теми, с которыми я работаю, либо их продюсер привлекает на конкретный очень проект. Ну, например, это реклама, и там уже все очень понятно. Либо кто-то когда-то советует кого-то. Когда я смотрю на рил режиссера монтажа или монтажа, ну, как бы монтажера, я вообще там ничего понять не могу. Ну, потому что там просто, скорее всего, очень просто оценить режиссуру. Ну, режиссуру очень просто всегда оценить. Она, как правило, плохая везде.
Хорошо.
Ладно, шутки в сторону. Ты смотришь же на то, как люди существуют в кадре, на то, как актеры играют, да, на то, как ну, в общем, на много других вещей, на то, как саунд-дизайн в конце концов сделан. Это очень просто оценить. Ну, в смысле, это точно однозначно, плохо или хорошо. Но ты смотришь режиссер монтажа, ну да, там склеены кадры. Ну да, скорее всего, человек умеет разрезать несколько кадров и их сопоставить вместе. Как понять по рилу, насколько серьезный человек, насколько он квалифицированный специалист, насколько вообще в конце концов... Ну, то есть, вот ну, такой вопрос.
Сейчас открою большой секрет, наверное, никак. Потому что рилы режиссерам монтажа нужны прежде всего для того, чтобы красиво себя преподать. В риле должны быть красивые кадры. Не обязательно их классно соединять через матч-каты, джамкаты и так далее.
Короче, хорошие
люди должны начать себе доверять. Они подумают, о, этому монтажеру давали дорогие кадры, ему можно доверять. Это такая подспудная, скажем, вещь, которая теперь уже перестала быть подспудным. Спасибо всем, кто слушает наш подкаст.
Да, но это, кстати, интересная мысль, потому что я не думал, что так вот мета работает, да, если ты поставил несколько кадров из притяжения и там, не знаю, из чего еще можно поставить кадр, чтобы впечатлить людей, то, скорее всего, по тебе будет понятно, что ты работал с этими людьми, ого.
Да, можно создать очень классный, красивый рил, на классных склейках, с отличным ритмом, с кучей спецэффектов, но на плохих кадрах, и никому не нужен будет. Рил – это всегда большая точка терок между монтажерами. У многих моих коллег нету рила до сих пор. Они работают 10 лет, 5 лет. У них его просто нету, потому что они монтажеры игрового кино. В игровом кино рил не нужен. Там все сарафанное радио. Только. Потому что ну, нельзя смонтировать диалоговую сцену и заставить его кому-то смотреть. Да всем лень ее смотреть будет. Всем нужно, продюсерам нужно прежде всего того, что «Привет, я Аня Крути, вот этот студент учился у меня». Я ему доверяю, и этого студента берут, не более. Только сарафанное радио.
Интересная мысль. Что опровергает полностью, мы все время спорим с моим приятелем Филиппом о том, что есть такое утверждение, что если ты правда талантливый чувак, и ты правда делаешь классно, то этого плюс-минус достаточно, чтобы пробиться. А я все время говорю, что нет, надо еще... чтобы, во-первых, повезло, во-вторых, там, правильно как-то ты оказался в точке пространства, где вокруг тебя все срослось. И, видимо, ты сейчас подтверждаешь эту точку зрения, что просто талантливым монтажером, ну, в смысле, ты можешь там склеивать какие-то видео, и ничего с тобой не случится дальше.
Ну, мне кажется, вот здесь один из плюсов МШК, потому что большое количество факультетов и людей, которые либо уже работают в индустрии, да, либо будут работать. И ты налаживаешь связи, которые тебе в дальнейшем позволяют работать на разных проектах, куда тебя уже приглашают, потому что с тобой знакомы.
А ты, если профессионально смотришь работы, на что ты обращаешь внимание, когда ну, вот оцениваешь хороший, это режиссер монтажа плохой?
Эмоциональный, скажем так. Информационная законченность кадра. Это самое главное. Если кадр не несет ничего нового, его пора обрезать. Если ты его не обрезаешь вовремя, значит, в этом должен быть смысл. Со временем вырабатывается определенная способность смотреть глазами зрителя. Мы все смотрим одинаково, хотя этого не понимаем. И у всех у нас есть определенное количество времени, которое нам нужно, чтобы достаточно рассмотреть один кадр или чуть-чуть его недорассмотреть, чтобы он стал интересным. Это используется в трейлерах. Или перерассмотреть этот кадр, чтобы начать рассуждать о нем. Это уже документальное кино и психологическое кино. Всего лишь вот эта вот длина плана влияет на очень большое количество
вещей. И ты когда смотришь кино, ты на это обращаешь внимание, как режиссер монтажа или кто там монтировал, держал
почти
кадр?
Нет. Это же магия кино. Если бы все профессионалы разучивались смотреть кино, оно бы не было никому нужно. Магия кино в том и состоит, что ты отключаешься от всех своих там, навыков, знаний. Конечно, если не поддерживаешь себя. А так в целом все смотрят кино, как обычные люди.
Да, у меня есть эта деформация. Я, конечно же, начинаю оценивать, как стоит свет, как играют актеры, насколько сложно было такую мизансцену вообще сделать. Про монтаж я не знаю. Про монтаж я никогда почему-то не думаю, что вот склеили, не склеили. Наверное, у этого нет такой профдеформации специфики.
Есть. Несомненно, есть. Но тут важная фишка. Еще ни один человек не выходил из кино со словами «Какой в фильме классный был монтаж». Вот. Все выходят и говорят, какой классный был фильм.
Не, ну очевидно, если люди выходят и говорят, какой классный был монтаж, то в полной жопе.
Монтаж был фигня, потому что хороший монтаж тот, который не заметен.
Не, я к тому, что если люди говорят, какое классное операторское искусство, здесь как классно снял оператор, ты уже в жопе. Если ты про монтаж тебе сказали, то все, пиши пропало.
На других факультетах в МШК, там на режиссуре, преподает по-погребски, да, то есть это мастер, который два года ведет и обучает людей, он их лично отбирает и пытается их разглядеть что-то очень важное.
Он всячески, заметь, он всячески старается говорить, что он не мастер,
ну,
и он куратор.
Это уже...
Очевидно, его влияние, да, бесконечное на всех, кого он учит.
Ну, как бы ты понимаешь, когда ты идешь на режиссуру по Погребскому, что ты идешь по Погребскому на режиссуру, да. Есть на факультете монтажа мастер, который ведет людей, да, и учит каким-то магии кино.
Этой магии кино учат все вот эти преподаватели практики монтажа. Плюс мы с Катей. То есть каждый учит по-своему, у каждого свой подход. У нас нету одного человека, который говорит, что вот, я тут главный, делайте, как я скажу. Мы для этого и нанимаем кучу людей, делаем кучу мнений, чтобы определенные студенты прониклись этим, определенные прониклись этим.
А ты можешь выбрать или ты проходишь через всех обязательно?
Ты должен пройти всех.
А.
Но то, что ты подчеркнешь от того, кто тебе понравится больше всего, скорее всего, ты возьмешь в диплом его работу, та-та-та-та, и будешь ним работать дальше. Мне, кстати, было очень интересно услышать, я этого ответа ждал года три по поводу Ларионова. Хотелось у вас узнать, а был он для вас вот таким вот ментором? Я-то всегда думал, что именно у вас Ларионов и был вашим там главным отцом, он с вами в кино ходил в конце концов.
Ну, я не знаю, как у ребят до моего потока. Мы когда с ним начали учиться, он, собственно, у нас преподавал только технические какие-то там премьеры, Авид. А потом, собственно, уехал в Америку, и дальше мы уже...
Зимин стали... немного стал на его место.
Да, ну, Зимин. Что там, кстати, с Зиминым? Куда он пропал, по-моему, был...
С ним тяжко, но мы его пытаемся каждый раз пригласить. Приглашаем, короче, я делал все, чтобы приглашать Зимина как можно чаще. Вот что я могу сказать. Остальное я не могу разглашать из-за договора.
И при этом ты сейчас до того, как мы начали записывать, сказал, что ты заканчиваешь, как бы, ты практически экс-куратор.
Да, да.
Расскажи про это чуть подробнее.
Под меня открыли отдельный факультет. Я понял, что на трех работах я не справлюсь. Вот. У нас открывается факультет монтаж. Такой подготовительный, скорее. Ну, не то, что подготовительный. Укороченный. За три месяца самое необходимое, чтобы пойти работать монтажером. Остается полный курс, и тут все дело в конкуренции. Есть же индустрия, то в индустрии куратор, один из величайших монтажеров современности, Александр Андрющенко. Вот, человек, который собрал «Притяжение» и множество других фильмов. Вот, и с конкуренцией надо что-то делать. Конкуренция – непростой звук. Поэтому я стал думать, что... А чтобы сделать такого МШК, и вот поковырялся. Всеми правдами и неправдами мне удалось привлечь в качестве куратора ту самую Машу Сергеенкову. Ну, то есть, всего
в
истории...
Я не очень знаю, в монтажер, что сказать.
Сейчас объясню, кто такая Маша Сергеенкова. Есть такая премия, как «Золотой орел». За все время до нашего момента она вручалась 13 раз. 13 золотых орлов за монтаж существует. 4 из них принадлежат одному и тому же человеку. Это Маша Сергеенкова. Вот. И мы пригласили самого титулованного монтажера России на факультет монтажа.
Это, к слову, о персонале. Ну, как бы, это, видимо, и есть ставка на то, что сейчас появится человек, который что-то соберет вокруг себя. Мне кажется, то, о чем ты спрашиваешь, это вопрос какой-то энергетики человека или, там, не знаю, какой-то философии человека, который вокруг себя собирает людей. Скорее всего, в индустрии это так. Я точно знаю, что в Московской школе нового кино это 100% так, потому что там есть Илья Томашевич, который просто собирает... Я знаю, что все его боготворят просто за то, как он рассказывает. Он конечно, не рассказывает про склейки, он рассказывает про какие-то свои философские штуки. Это, ну, я его слушал, это очень круто слушать. И точно это персонали, которые вокруг себя энергетически собирают. Я не знаю, как он в ВГИКе, в КСР. Ну, скорее всего, видимо, это так работает.
В МШК есть один человек, который собирает вокруг себя все факультеты. Это все Влад Коршунов. Вот.
Да-да-да.
Вот уж кого слушают, так от него.
Это правда.
Может, расскажешь про поступление для людей, которые, например, только собираются приходить в МШК, как это происходит? Ну, в двух словах, насколько это сложно, какой конкурс?
Конкурс должен быть большой, потому что было две группы, теперь одна. То есть людей нужно в два раза меньше. То есть мест всего 20, наверное. Смотрим мы... А вот это уже не секрет. Смотрим мы прежде всего на... Называется заинтересованность. Стремление чего-то достичь. В этом году, правда, появились требования. То есть в этом году уже надо уметь монтировать для поступления. Раньше это было необходимо, теперь необходимо.
Уметь монтировать, имеется в виду, что уметь открыть...
Vegas или Pinnacle и что-то там собрать, да, не более.
Ну, имеется в виду, что не требуется там Premiere знать или
Avid. Конечно, это, да, об этом надо говорить как можно чаще, потому что монтажеры люди довольно в себе неуверенные, стеснительные, и когда они слышат уметь монтировать, они начинают соизмерять себя там с Эдди Хэмилтоном, который умеет монтировать, а все остальные по сравнению с ним не умеют монтировать. Нет, здесь в плане умения монтировать нужно знать монтажную программу.
А при этом ты пишешь, в требованиях есть какое-то эссе и... Ну, насколько люди отсеиваются на уровне, как сказать, на уровне своего понимания именно в режиссуре?
А, нет, такого у нас нету предзаданий, как у Погребского. Это, нет, такого нету, надо выполнить задание после вступительных, как оказалось. Я планировал это немного по-другому, но вот сейчас новый куратор, он немного все изменил. Вот, то есть там есть задание, да, надо кое-что смонтировать.
Они именно посвящены монтажу, это не работа с текстом, не...
Монтаж, да.
В смысле, работа с изображениями конкретно.
Стоимость обучения?
330.
И в прошлом, по-моему, году хотели сделать 2 года.
Хотели, они всегда хотят, но пока тут был я, фиг им, они 2 года.
Почему?
Потому что... монтаж – профессия практическая. Я отлично помню по себе. Мне после первого года обучения хотелось поучиться еще год. Но потом, сейчас, со временем, я понимаю, что второй год я бы просто учился. Это было оттягивание неизбежного. Чтобы стать монтажером, надо идти монтировать после первого года. Только так.
А есть какие-то у тебя данные? Следите вы за студентами, которые закончили, выпускниками. Какой вообще процент
70%.
Успешных?
А успешных нет. Ребят, я знаю, что в профессии работает 70%. Могу сейчас вам, не знаю, ну, мне потребуется минуту две, чтобы списки, да, у меня есть списки всех студентов, всех выпускников. Вот, я постоянно просматриваю, считал 2 недели назад, 36 выпускников работают в кино. Вот.
А как это происходит? Их помогают как-то устраивать?
Да.
Или что? Или
ну,
они
как я уже сказал, наши студенты устраивают наших же студентов. Но,
когда ты выпускаешься, ты же идешь сначала просто дейлис собирать или там прокси разгребать, или нет?
Кому как. Если ты хорошо сконтачился с одним из преподавателей, ты идешь к нему в ассистенты. Или он...
Ну, ассистенты это и есть дейлис разгребать.
Ну, не совсем. Вот. А может быть, да, в рекламе. Кому-то выпадает вообще золотой шанс, когда преподаватель говорит, что у меня сейчас 2 проекта, я хочу взяться за 1, вот вместо меня он.
Ничего
и ты идешь сразу монтажером. Да, такие случаи были и много раз. Кто-то начинает опять с нуля. Кто-то идет на телевидение, потому что там платят постоянно. Вот. О, сейчас расскажу классную историю про поводу устройства. В общем, самая невероятная вещь, которую я провернул с устройством студентов в МШК. В Москве становится известно, что Базе Левс требуется монтажер, который будет работать в системе Screen Reality. Поскольку я не только монтажер...
Screen Life это у них.
Screen Life, да, да. Я еще и куратор. Они приходят еще и к нам и говорят, а вы знаете, мы тут хотим, значит, это преподавать заодно вот эту штуку, которую мы будем... Блин, зря Базе Левс сказал, надо будет вырезать. Одна из 10 компаний, получающих деньги из фонда кино.
Одна из 10 компаний, которые делают Screen Life.
Да, одна из 10 компаний в России, которые делают Screen Life. Становится известно, что нужен будет монтажер. И тут они, значит, приходят еще в МШК и говорят, а мы хотим еще это преподавать. А мы им такие, а вот на чем вы монтируете? Они говорят, Говорю, наверное, при помощи какого-то плагина. Они говорят, да, вот при помощи такого-то плагина.
У них же, насколько я знаю, насколько я это слышал из открытых, я это слышал в подкасте, как делают игры. У них есть свой софт, который позволяет тебе записать работу всего компа, но потом ее начать режиссировать как бы после. И ты не на уровне монтажа это делаешь, а на уровне того, куда мышка поехала, на что она кликнула. И это как-то прикольный софт, потому что ты запускаешь работу компьютера, а не там пытаешься перемонтировать часть.
Это плагин десятки, да. То есть на тот момент, когда они пришли к нам, у меня уже был ответ на один из трех вопросов, который нужен для устройства человека. На чем и при помощи какого плагина. Mm-hmm. Вот. Я это записываю, и потом я понимаю, что мне эту работу никогда не предложат. Они искали какого-то очень крутого монтажера на эту должность. Mm-hmm. Ни мне, ни моим студентам даже не вышли тестовые задание. Но я отсутствую в гильдии режиссеров монтажа, куда пишет разгневанный один из этих вот таких вот очень крутых монтажеров, говорит, да вы представляете, меня, говорит, заставили выполнять тестовое задание.
Так.
Мы такие, какое? Он говорит, вот такое вот, значит, тестовое задание. Да ладно, а кто это заставил тебя делать? А вот она. Вот, и у меня есть ответы на все три вопроса. Я пишу студенту, который хорошо знает десятку, говорю, Илья, сделай вот это при помощи этого плагина, вот это тестовое задание, отправь вот этому человеку. Представь себе уделение продюсера, которому совершенно неизвестный человек присылает идеально выполненное задание, хотя ему его даже не высылали. Mm-hmm. Этого человека берут сразу в Базилевс.
Вау, wow. Класс. А десятка, что такое десятка? Final Cut?
Final Cut 10, yeah. Да.
Mm-hmm. Да, прикольно. И человек работает дальше со Screen Life?
Он 3 месяца там поработал, потом ему не понравилось. Mm. Нет, таких, конечно, фертелей приходится много делать, потому что, по сути, как мне кажется, это основная задача киношколы. Научить людей и дать им работу. Mm-hmm. Конечно, она официально нигде не прописана. Слава богу, нам не приходится устраивать всех. Mm-hmm. Но чем больше людей мы устроим, тем лучше нам будет впоследствии.
Я думал, что в киношколе тебя пытаются отговорить идти в эту профессию.
Нет, мы только за.
Всячески оберегают индустрию от твоего появления там.
Я был на неоткрытых дверях, когда Андрей, собственно, представлял факультет монтажа, и мне кажется, это единственное выступление, которое говорит, это самое, которое начинается выступление, это самая лучшая профессия, которая только может быть, приходите.
Остальные все рассказывают, пожалуйста, забудьте.
Да-да-да, вы начал. Будете мучиться, у вас не будет семьи, у вас не будет денег.
А у вас, кстати, будет семья и деньги? Ну, в смысле, монтажом можно заработать?
Если честно, нет, заработать можно, семьи и денег не будет. Ну, в смысле, семья будет. Семью надо кормить.
Ну, понятно.
И вот это вот отличная вещь, чтобы стать монтажером. Mm. Потому что, можно сидеть в офисе на спокойной работке. А как только ты хочешь стать монтажером, тебе приходится браться за вещи, которые гораздо более экстремальные. Надо все вчера, надо все тогда, это надо еще переделать 100 раз. И ты не будешь эти вещи делать, если у тебя есть возможность остаться в офисе. Тебе нужно найти какую-то реальную причину заниматься вот такой экстремальной штукой. А тут отлично помогает семья, ипотека и так далее. Тебе нужны деньги.
Вопрос, насколько режиссер монтажа, который у тебя учится, и ты сам считаешь себя творческой единицей?
Несомненно.
То есть важно ли это? Или достаточно иметь желание, быть хорошим профессионалом? В смысле, насколько ты отсеиваешь людей, у которых нет творческих амбиций?
Никак не отсеиваю. Творческие амбиции – это не то, что можно измерить. Mm-hmm. То есть они, к сожалению, закапываются в многих людях, но это ошибка с двух сторон. Кто-то решает стать логером. То есть, и это неплохо, потому что это круто, когда ты можешь выполнить определенную работу, показать ее и уйти в закат. И они переделывают 10 раз там одно и то же. Mm-hmm. Это уже по сравнению с логером и монтажером. Mm-hmm. Кому-то больше нравится быть видеоинженером. Хорошо, но таких людей мы ни в коем случае не отсеиваем. Mm-hmm. Наша профессия невероятно, как называется, синергична. Mm-hmm. Это и технические навыки, которые порой просто невероятно красивы в своем исполнении. Как рассортировать 5 терабайт материала и не потерять ни кадра. Вот ответ, моя монтажка. Вот. И при том, при всем, это очень творческая профессия, в которой нельзя дать точных характеристик, как сделать хорошо. Mm-hmm. Надо смотреть. Uh-huh. Пересматривать. Потом раз, что они попадают совершенно случайно. И это получается.
Слушай, какое-то время назад, по-моему, на базе МШК пробовали открывать гильдию режиссеров монтажа,
да,
или что-то такое. Вот как-то вспыхнуло и куда-то пропало.
Можешь загнулось.
Вообще всю эту историю, что вообще, для чего это и как это? Причем здесь МШК?
Основатель понял, что это неподъемная задача. Основатель гильдии режиссеров монтажа, еще одной и той, на тот момент был куратором МШК.
Кто?
Сергей Акимов. Вот. Сейчас что первый, что второй куратор МШК уехали за рубеж. Извините. Вот он уехал в Америку, и как бы ему эта гильдия нафиг не нужна. Сложно сделать какую-то гильдию монтажеров, потому что среди монтажеров нету равновесия по нэшу.
Почему?
Равновесие по нэшу — это из теории игр. То есть когда один из участников игры меняет свое поведение, это негативно сказывается на остальных. Угу. Вот. Ну, то есть демпинг. Покуда будет существовать куча новых монтажеров, которые приходят в профессию и готовы делать это дешевле, они будут получать заказы. Угу. Если бы у нас было так называемое равновесие по нэшу, когда изменение поведения одного из игроков ведет к тому, что ему становится только хуже, можно было бы создать гильдию.
А как такое равновесие возникает?
Светики бьют. То есть мне известно, что департамент света, они следят за своими ставками очень серьезно, вплоть до того, что раньше они действительно встречали в подъездах тех, кто делал ставки ниже, да. Таким образом заставляли их там не работать.
Я не понимаю, как можно заставить не работать в 2019 году человека, когда ты просто скачиваешь программу на компьютер и в этот момент обзываешься режиссером этажа и начинаешь работать за ноль.
Да.
Ну, в смысле, ты как бы всех людей, обладающих компьютером, не забьешь в подъезде. Ну, в смысле, можно попробовать, наверное.
Поэтому гильдия очень сложная вещь. Mm-hmm. Единственное, что мы можем создать, это определенную базу. Ну, как создать? Она уже создана. Mm-hmm. Есть две базы, у меня и у Барышникова. Это список монтажеров с контактами, с примерами работ. Mm-hmm. Потому что мы же не хедхантер какой-то, где там ищет сотрудников целый месяц, да, там собеседование, второе собеседование, тестовое задание. Человек нужен всегда вчера. Mm-hmm. Вот. И на этот момент пригождаются такие базы.
А как эта база создается?
Я создал табличку в Google Sheets, куда вписываю всех выпускников.
Там только выпускники или...
Только выпускники МШК, потому что мы можем обеспечить в этой таблице тех людей, которые действительно обладают всеми необходимыми знаниями на данный момент.
А если кто-то хочет...
Мы таких не берем. Табличка создана в закрытой группе только для выпускников МШК.
И как ее получить, если на проект нужен монтажер?
Звоните мне. Звоните мне, пишите мне. Я на тот момент, у меня в этой табличке зелененькими и красненькими размечено, кто занят, кто не занят.
Ну, получается, ты как агент... всех этих людей.
Если бы я получал за это деньги, я бы был агентом. А так я, да, фарисей. Или как называется? Фарисей — неправильное слово, по-моему. Добрый самаритянин.
Просто добрый. Ага. А это означает, что мы, если не против, оставим где-то в шоу-ноутс твои координаты, если людям...
Имя, можно... фамилия. Меня очень легко найти в Facebook. Вот. Мне туда и так пишут круглосуточно, поэтому ничего страшного.
Будет еще один человек писать какой-то, да, который послушает это. До этого момента.
Я тебе, может, напишу.
Расскажи, что у тебя происходит сейчас, ну, как бы, вот, кроме обучения, что ты, какие классные проекты сейчас ведешь?
Ой, я не веду классных проектов, я работаю промо-монтажером на телеканале ЧЕ. Вот. Это единственное, что можно совмещать с этой работой, потому что очень сложно совмещать проекты игровые, там ты работаешь 12 часов в день, серьезно. А тут у меня рабочий день с 11 до 8. Я сейчас должен быть на работе. Как видите, ничего страшного. Вот.
Оно там само монтируется. Составишь
себе коротенькие ролики, получаешь хорошие деньги. Угу. На промо работать здорово, потому что там можно гнать ту дичь, которая переполняет тебя изнутри. Творчество. Угу. Вот. Потому что даже если ты классный там игровой монтажер или документальный, как мы обсуждали до записи, ты можешь приложить какие-то... ну, ты можешь поиграть с материалом. Ты можешь приложить свою руку как художник. А когда ты работаешь в промо, ты можешь просто из головы своей высосать эту идею и обставить ее так, как надо. Просто вот у меня в голове горит песенка «Черный ворон». Я хочу, чтобы она прозвучала в эфире на всю нашу там необъятную страну. Мы загоняем продюсеров в звукозаписывающую студию, и они поют вместо «Черный ворон» «Мистер Робот». Вот, мы так... сериал «Мистер Робот» промотировали.
А телеканал «Че» — это такой немножко панковский, да, телеканал?
Ну, был «Перец» когда-то, да. Вот. У «Че» сейчас немного другая аудитория.
Я просто слышал,
что как у «Пятницы».
Самый панк — это «Дважды два», да? Они там творят не знамо что.
Ну, там анимация.
Да,
но я просто знаю, что они там монтируют просто за предел.
Ну, там кислота.
А «Че» — это туда же, да? Куда?
Нет.
Нет, «Че» — это такой, что-то типа «Пятницы». Был мужской, да. Канал. Мы очень долго ищем свою аудиторию, уже не мужской, да. Ну, мы типа перепрофилировались в эфире.
А, да, изменили.
Вот. Мы часть СТС медиа, то есть СТС для молодежи, СТС для там тех, кому за 30, и мальчики, и девочки за 30. Вот, домашний только для девочек за 30, и STS Love для маленьких девочек.
Это как-то такое позиционирование влияет на твою работу как-то?
Да. Ну, ты каждую секунду должен думать, что ты продаешь контент для охранников. То есть там нельзя говорить то, что фильм, сейчас скажу какой, «Жизнь прекрасна» завоевал там 10 Оскаров Роберто Бенини, «Национальная гордость Италии». Охраннику, который смотрит телек у себя в подсобке, пофиг на Роберто Бенини, ему надо показать пару шуточек, и он будет это смотреть. То есть... Это очень много от продаж, на самом деле, здесь.
Не, ну это классная тема, на самом деле, когда ты решаешь очень конкретную задачу, и ты знаешь аудиторию, и под нее ты делаешь какие-то выходы, да? Да, поэтому в этом смысле это забавно. То есть ты продаешь то же самое кино, просто монтируешь не так.
Совершенно по-разному. Есть одно и то же кино, которое показывал по 4 каналам и промотировали его совершенно по-разному.
Это что за кино?
Фильмов было много, сейчас конкретно назвать не могу. Но я знаю то, что у нас какие-то фильмы курсируют по каналам, и каждый должен их продать.
А при этом у каждого канала свой монтажер, который знает специфику и выбирает.
У СТС 9 монтажеров, у Ч5, там где-то сейчас один. И на СТС Лав работает монтажером. Мой бывший студент, которого я самостоятельно туда устроил.
Прикольно.
Вот, сейчас устраиваем второго на СТС Лав, и еще один работает на СТС Интернешнл, тоже выпускником ШК.
А СТС работает на Авиде?
Нет. Перешли на Премьер. Года два назад, вполне окончательно.
И тоже так же могут групповые проекты поддерживаться, там никакой проблемы.
Нет, у Премьера с этим так себе, поэтому просто копируем файлы проектов и работаем дальше.
Это, как правило, видимо, такой монтаж, когда нету такого прям взаимодействия, что там сцена начинает переклеиваться, да, там, скорее всего.
У нас очень короткая форма, у нас 30-секундные ролики. По сути, ты должен уметь сделать 30-секундный ролик с клевой идеей за один день, за полдня.
А при этом всю графику, которая сверху накладывается, вот это как называется, крокодильчики.
Так что ты. Ну, вот нижние, третьи.
Да. Это все дизайн. Как бы это все уже у тебя заготовлено, или ты владеешь тем, что ты можешь там как-то переставить, After Effects
открыть? Я могу и в After Effects работать, но для этого есть специальный отдел дизайнеров.
Насколько вообще важно уметь открыть смежные программы, там, не знаю, Cinema, After Effects?
Относительно обучения в МШК?
Относительно профессии.
Я считаю, да. Мы в МШК учим не только 4 монтажным программкам, мы учим еще цветокоррекции и motion дизайн.
А 4 монтажных программы это Avid?
Это Avid, Final Cut 7, Final Cut 10 и Adobe Premiere.
А вот то, что сейчас все начинают бубнить о том, что давайте переползать потихоньку на этот...
Resolve,
DaVinci?
Да.
Не, бубнят уже лет 5 и вряд ли когда-нибудь переползут.
Да?
Resolve отличная, опять же, промо-компания, они отлично себя продают, но как монтажка это как не работало лет 5 назад, так и не работает.
Я затыкаю все время.
Сейчас ты открываешь просто ворота в ад.
Почему?
Обсуждение софта? Да, софта и сравнивание монтажных программ.
Не, ну как бы слушай, подписка на как бы то ни было, кто мешает открыть ворота в ад и там покурить.
Прикурить, да?
Да. Ну просто камон, 26 тысяч в год Премьер стоит вместе с Creative Suite. И ну. Понятно, что я под него, у меня просто все руки переросли, к примеру. Я поскольку снимаю пограничную с доком и часто монтирую сам, ну и потом мне нравится, и я работал режиссером монтажа до того, как снимал. В общем, короче, в премьере я умею работать быстро, зачастую умею работать быстро, чем многие режиссеры монтажа или монтажеры. И чтобы переползти, ну и, конечно, я поглядываю, когда выходит Resolve, бесплатная программа. Но у меня, я, кроме примеров, фактически очень мало открываю After Effects или там Illustrator или что-то, InDesign. Сейчас все уже отлетело в пользу каких-то других бесплатных софтин. А на Resolve я так поглядываю, захожу, понимаю, что там все это просто как-то, ну, как другая какая-то экосистема, и закрываю всякий раз. Но слухи-то ходят о том, что вот мы попробовали и начали переползать.
В Америке начали появляться вакансии именно монтажера на Resolve, и то полгода назад. То есть до нас это дойдет лет через... 7.
Ты знаешь, мне кажется, маленькие продакшны могут себе позволить такие штуки, когда у тебя и цветкор там быстро, потому что Премьер, в целом Премьер, как я понимаю, сейчас тоже позиционируется так, что он как бы all-in-one, ты там можешь покрасить чуть-чуть. Да, но Resolve, конечно, гораздо мощнее работает с современными камерами, там вот 10 бит, 12 бит.
Я думаю, ребята, которые работают в основном на Avid, они все то же самое делают и там. это уже довольно.
В Авиде?
Да.
А я Авид никогда в жизни не видел, ну, в смысле, открытым.
Ну, то же самое сейчас, прости, Ларионов, например, да, вот мы когда у него учились, он постоянно эту историю рассказывал, что какая бы задача ему ни приходила, сложная там какой-то игровой фильм, короткометражка или короткая реклама, он всегда открывает Авид, потому что он привык в нем работать, и для него это очень быстро, легко и понятно. Вот, и все функции доступны. А для нас, когда ты не понимаешь, что и где там устроено, и где надо какой бутерброд выбрать, чтобы что все заработало, вот, это, конечно, боль.
А ты пробовал на Resolve?
Ну, я ж учился на...
А Resolve — это часть обучения?
А, подожди, в тот момент, да, Resolve, но он входит в курс с цветокоррекцией, но там не было в тот момент монтажки. Она появилась же недавно.
Да, недавно совсем. Я видел, где-то ты рекомендуешь список фильмов, которые там 10 фильмов круто смонтированы.
Да.
По-моему, я из них видел точно Hot Fuzz. Ну, это очевидно какой-то пример такой. Hot Fuzz. Я когда поступал на режиссуру, Акимов его звали, он показывал Hot Fuzz в качестве промо режиссура монтажа, в качестве промо факультета показывал фильм, вот посмотрите, парни, вот это вот классно смонтировано. Это правда было прикольно смонтировано, там классные ходы. Как ты этот список составляешь, как ты выбираешь фильмы? Ну, там 10
фильмов. Просто вспоминаю, что мне понравилось. Нет, конечно, когда я смотрю фильмы, я смотрю, вот это классно смонтировано, вот это классно сделано. Проще всего понять об этом, что ты не хочешь выйти покурить. Не хочешь там зачем сходить, когда тебя действительно этот фильм захватывает. Когда ты лежишь на кровати с планшетом вот так вот даже, и такой, классно. Потом третий час этой, как ее там, исчезнувший, так было с Финчером. То есть он реально настолько хорошо держит, что ты не хочешь никуда уйти.
А какие еще фильмы, напомни, там, из
Mad Max. Хотя его я включил, скорее всего, потому что все говорят, мне, если честно, он не сильно понравился. Я просто знаю, что он классно смонтирован, но я заснул на Mad Max. Вот.
Бёрдман.
Бёрдман, да, отлично смонтирован. Вот.
Это «Русский ковчег».
Как ни странно, очень классно совпадает хороший монтаж во всех фильмах этого «Блэклист». Есть так называемый «Блэклист», список сценариев, которые попались на глаза многим продюсерам, и они на них очень много ставили.
Ага.
Постфактум становится, что такой-то фильм из «Блэклист». Вот. Большинство из этих фильмов также еще отлично смонтированы. American Made, там про создателя Макдональдс был фильм, основатель называется. Вот. Все фильмы, которые долго идут в препродакшене, в итоге получаются хорошо смонтированными. Ну и, конечно, просто можно смотреть за работой классных монтажеров. Тот же Эдди Хэмилтон, у него все фильмы классно собраны. То, что он сотворил в Mission Impossible, в последнем, сцену драка в туалете, это новый шаг монтажа экшена.
Интересно, посмотрите, я не смотрел Mission Impossible. И меня сейчас впечатлило, мне посоветовали посмотреть фильм «Вудсток». Это фильм, ну, собственно, про «Вудсток». Это документальное кино, прям удивительно.
Ничего себе.
Да-да-да. В общем, ну, про 3 дня фестиваля, про то, как там что происходило. В основном это, скорее всего, это музыкальный клип, где выступают какие-то команды, ну, которые там тогда были популярны. В конце все заканчивается выступлением Джимми Хендрикса. Это легендарное выступление, где он сыграл американский гимн. Ну, в общем. И там очень необычный монтаж, там полиэкран. Полное ощущение того, что это снято, ну, из серии, если не знать про события, ну, как будто это вот сейчас вот в таком стейлоке модном наснято, с ручных камер, таких, какие-то трансфокаторы использованы, триптих в монтаже сделан. Я такой прям подключился, потому что интересные какие-то находки, они там какие-то кадры замораживают тогда, когда это на пофиг абсолютно. Ну, то есть там не было рапида, но вот красивая композиция и как-то сделан. И видно, что монтаж такой типа от души сделан. Ну, я думаю, о, классно. В итоге выяснилось, что смонтировал его, забыл я, как зовут имя, Шон Мейкер. Ассистент режиссера монтажа Мартин Скорсезе, 19-летний, смонтировал документальный фильм «Вудсток». И прям впечатлился. А Шон Мейкер, да, ее зовут?
Тельма Шумейкер, да.
Да-да-да.
Ну, 19? Нет, Тельме очень много лет.
Не-не, Тельма была как основной монтажер, а Мартину было тогда, типа, вот 19 лет, и он работал ассистентом режиссера монтажа. И то, вау, классно сделано, собрано какие-то события и все это. Так что не только современные фильмы, как бы способны будоражить, вот о чем я. Интересно.
«Прибытие», например, просто шикарно в плане монтажа. Там нету полиэкранов, там нету вот этих классных фишечек, hot fuzz, но вас классно обманывают с premonition. Вы думаете, что это флешбэк, а это флешфорвард. Или наоборот, точно не помню. В принципе, вот этот фильм был достоин Оскара за монтаж, но взял, по-моему, не он. Обычно Оскар за монтаж тоже дают. Вот как в МШК. А сейчас, все сейчас... неудачливые режиссеры идут на монтаж, а не на режиссуру. А все Оскары за монтаж даются тем фильмам, которые за режиссуру взять не смогли.
Я тут смотрел сборку, одну из первых сборок «Звездных войн». Воинов. Я как с детства называю, воины, так они и есть. И там прямо видно, что на монтаже фильм решили. Ну, то есть, он прям объективно, он плохой. И то, что они решили, как переставили сюжет, есть в интернете эссе о том, как было смонтировано и как смонтировали в итоге. И там прям явно перестановка каких-то сцен, просто вытянули фильм на какой-то другой уровень. Там поднялось напряжение правильное, там какие-то правильные экспозиции сделаны, маленькие кадры.
Не зря Джордж Лукас начинал с монтажера.
Да, но кстати, Джордж Лукас, по-моему, то ли он подснимал «Гимми Шелтер», то ли снимал «Вудсток», этот вот тот самый, ну, короче, с камерой побегал. У него камеру заклинило очень быстро, его отправили, сказали, иди обратно в Голливуд. Что тебе в документальном кино делать? Да-да. И еще классный эссе есть на тему американской и европейской системы монтажа, где сравнивают Селзника и забыл вторую. В общем, там один и тот же фильм из одного и того же материала, точнее, два разных фильма смонтированы из одного и того же материала. Один как в Европе монтирует, один как в Америке. Вот очень классное эссе называется что-то типа, что такое новый реализм, что такое вот, короче... Классно посмотреть, потому что они отличаются ровно тем, что продюсер в Америке режет все, вот как действие закончилось, герой вышел из кадра, и вот здесь вот все очень точное и понятное. А европейский монтаж, после того, как герой вышел из кадра, вошли какие-то случайные люди, они постояли, там какая-то жизнь образовалась, у них какие-то взаимоотношения. И вот эти вот буквально там десятки секунд меняют просто полностью все повествование. Это прям супер круто. Я, кстати, сталкивался с... Вот про органику героев я сталкивался на своих проектах. Очень интересное наблюдение. Я работал режиссером монтажа с Витей Горбачевым на таких, ну, как бы на документальных проектах, где надо было за документальным героем следить. И в процессе монтажа выяснилась интересная штука, что если ты начинаешь вот такой, как бы, документальный проект монтировать так, как бы ты его смонтировал, ну, как игровой, сразу герои начинают быть фейковыми. Ну, в том смысле, что они сразу как теряют органику или что-то такое. И ты такие сцены проекта режешь на каких-то ошибках монтажа. Ну, то есть там, где 100% не срезал, только он там, типа, герой потянулся, и ты срезал. И ты герою, и ты зрителю не даешь время досмотреть и оценить, насколько человек в кадре, например, неорганично себя ведет, или на камеру себя ведет, или как-то. И ты срезаешь, казалось бы, в каких-то очень странных местах, но они как бы контрпривычные, да, с точки зрения монтажа. И этим самым ты органику героев поднимаешь просто за счет того, что у тебя зритель, ну, как бы считает, что как-то не очень точно все сделано, как бы, наверное, там, ну, вот здесь пленка закончена, я не знаю, что-то обрезано. И в основном монтаж, потом все переходы ты делаешь так, чтобы, вот, поскольку с живой камеры часто все снято, ты живую камеру, например, по фазам движения монтируешь, или какие-то такие вещи организуешь, когда тебе вдруг кажется, что склейки там внутри не было. Ну, такая, как по глазам сильно не бьет. И я понял, что да, ты можешь органику героя вытащить за какие-то очень странными средствами, например, дать меньше сильно героя. И тогда он вдруг, просто от того, что ты не успел его всего рассмотреть, он вдруг, ты что-то там додумал про него, ну, наверное, он сделал это или так, и вдруг он стал супер классным на камеру выглядящим. Признайся, ты и ты, признайтесь, вы монтируете на перемотке? Ну, отсматриваете материал на перемотке?
Конечно. Конечно. Ты только
смотри,
так.
Что? Нет.
У меня специальный способ. Ну, то есть мне нужно просмотреть за полдня.
Не, подожди, у тебя другая специфика. Да. Ты смотришь целиком фильм полнометражный. Mm-hmm. И сколько у вас там за неделю вы, наверное, должны выпустить готовый там 30-секундный какой-то промо-ролик на фильм, где еще должна быть озвучка. Скорее
слушай,
всего,
кстати,
должны посмотреть это, там, сделать графику. То есть вы за два дня должны собрать. Yeah. Все, поэтому, конечно.
А к слову, расскажи про это, потому ну, вот бывает такое же, что тебе надо сделать промо-ролик на материал, который ты не видел, на фильм, который ты не смотрел.
Очень часто.
И ты его смотришь на перемотке, и каким образом ты понимаешь,
что. Я иногда его даже не смотрю.
Каким образом ты понимаешь, из чего собрать? Ну, то есть, скажи, за методика такая-то. Да, как
случайно
собрать?
Перематываешь, подходит. Они говорят о том-то, надо перекрыть это тем-то. Смотришь сцены рядом. А, ну вот два кадра. Вот и сюда, это сюда. И все. Ну, мы же еще работаем в паре с продюсерами, то есть нам пишут сценарии.
А, тебе сразу уже говорят о том, о чем там может быть.
Чаще, да. Часто приходится только перекрывать закадровый голос. А тогда у меня своя методика просмотра фильмов на скорости 3,7.
Почему 3,7?
А это максимальная скорость, при которой еще различимы диалоги.
А, да ладно, а 4 уже не...
4 я еще не научился, но рано или поздно научусь, да.
Скоро, да, за 10 минут будешь.
А при этом сами диалоги ускоряются, и питч их возрастает?
Да, питч не возрастает, в примере том-то и прикол, да. Он не искажает тон при ускорении. Я часто и обычные фильмы так смотрю, на самом деле. То есть я не смотрю все фильмы прям вот с скоростью 1. Титры это всегда на скорости 3.0. Ты смотришь, чтобы побыстрее. Вот потом, как только тебе становится интересно, вот тут ты ставишь скорость нормальной. И это свидетельствует о том, что фильм интересный.
Интересный метод. Да, я потому что у себя отключил звук во время перемотки. Совсем. Да, и наоборот, ну как бы, часто бывает такое, что ты монтируешь без звука совсем. И если ты правильно смонтировал, потом кидаешь музыку, и вдруг она правильно как-то.
Да.
Да, поэтому мне кажется, что один из классных навыков, если у тебя есть музыкальное там ритмическое, да, чувство, то это, наверное, чуть ли не обязательное, да, какое-то для режиссера тоже.
У музыки и у видео немного разные ритмы.
Поясни.
У музыки битов гораздо больше. Ну, будем называть это пиками. У картинки их гораздо меньше. Вот, поэтому монтировать под музыку не самый правильный способ. То есть надо... То же, что я говорил про информационную законченность плана. Вот на это ориентироваться гораздо проще. Очень часто собираешь что-нибудь вообще просто так, как тебе нравится, кладешь на любую музыку, и это работает.
Ну да, да, да. Но я заметил, что если ты это как-то правильно смонтировал ритмически еще, ну то есть ты видишь, то, скорее всего, правильно подобранная музыка, она там как-то в правильно еще драматургически начинает совпадать.
Очень многие монтажеры проверяют свои сцены музыкой. То есть даже те сцены, которые будут на тишине, они просто подкладывают классику обычно и смотрят. Если что-то выбивается, значит вот тут ошибки.
Вау, это супер классная идея. Я об этом не думал.
Ну смотри, многие ребята, которые приходят в любую киношколу, они кем хотят быть? Ну, режиссерами.
Ну, наверное, да.
В большинстве своем. А другие факультеты идут по каким-то причинам. Там нет денег, но это желание у них остается. Полагаю, что у режиссеров монтажа это желание возникать чаще, чем у других.
Если ты меня спрашиваешь, меня неправильно об этом спрашиваете, я не был полноценным режиссером монтажа, который превратился в режиссера. Я скорее был режиссером и что-то снимал, которому пришлось перейти на монтаж. Это супер крутой опыт для режиссера, поработать режиссером монтажа, потому что в процессе, пока я работал с разными режиссерами, с другими, во-первых, я насмотрелся кучу материала, посмотрел, как снят, как режиссеры подходят к съемкам, на что они обращают внимание. Ну, ты как бы, и можно делать за них работу над ошибками, думать, как бы ты это снял. Ну, то есть это для режиссера, мне кажется, супер важный навык быть режиссером монтажа. Да, и потом я посмотрел, как разные операторы снимают, как светят, что происходит до кадра, как, ты же видишь, да, там, что какие... Иногда слушаешь, какие указания кому даются, кто у кого какой стиль, кто на что обращает внимание. Потом, как режиссеры пытаются сконструировать историю после того, как они ее сняли. Ну, то есть это классно, такой инсайт получить. И в реальности, если ты работаешь режиссером монтажа или монтажером, невозможно сказать людям о том, что еще ты снимаешь. Ну, то есть, если хочешь быть режиссером, ты идешь и берешь, там, не знаю, камеру актеров, что-то там, или документального героя, и сам с камерой бегаешь и снимаешь. нету такого пути, что ты монтируешь, и потом, я не знаю, продюсеру говоришь, а вот, чувак, смотри, а еще я снимать умею. Ну, это как два разных пути в целом, мне так кажется. Не знаю, как у вас.
Случаи редкие, но есть. Чаще всего режиссером второго юнита ставят.
Угу. Ну, вот, да, то есть и все равно, мне кажется, чтобы стать режиссером второго юнита, тебе нужно показать, что ты снимать умеешь. Да. Ну, как бы это скилл совсем другой. Ну, да, ты очень много понимаешь практического про режиссуру, но...
Это часто под конец проектов, когда монтажер больше всех остальных знает, что надо именно конкретно снять. Вот, именно поэтому ему дают второй юнит, чтобы, ну надо тебе доснять, на.
Сними. Наверное, скорее всего, если там ты говоришь про укрупнение, там какие-то, да, или там, ну вот такие вот, где нету основных
съемки,
актеров. Но как режиссер ты все равно столкнешься с тем, что ты сядешь напротив живых людей, и тебе надо... другие скиллы делать, ты их не сможешь смонтировать, их как-то по-другому. Ну,
ты знаешь, я смотрел мастер-класс или выступление Цикала, который, собственно, руководит средой, они делают большое количество сериалов, и его спрашивали, каким образом вы ищете новых режиссеров. Он говорит, ну, большинство режиссеров, с которыми мы работали, они работали у нас режиссерами монтажа.
Ну, такое может быть, конечно. Так перепрофилируется так, чтобы вот через год ты сказал, что я ни одной копейки монтажом не заработал, а только режиссурой. Это вот челлендж.
Ну, это да.
Я как-то потому что так сделал и...
Сколько тебе потребовалось? Год, да?
Год. Ну, это такой прям...
Тяжелый год.
Ну, то есть ты за этот год начинаешь просто тупо отказываться, потому что тебе звонят и говорят, есть монтаж. Как бы, а ты говоришь, нет, спасибо.
Ну, да, да.
И сидишь без работы. Ну, снимаешь что-то свое.
А ты параллельно учился или ты уже закончил?
Закончил, да. Да-да-да. Вот, поэтому это, ну, такой, как бы, точно, если ты хочешь стать режиссером, мне кажется, идти в монтаж, чтобы стать режиссером, это не путь.
Да.
Для меня режиссер монтажа может взять материал или быть на препродакшене, снять, там, не знаю, как-то участвовать в съемках, или даже получить материал и после этого автономно решить, какая бы драматургия, и собрать какое-то произведение. И таких людей, ну, в реальности не так уж, чтобы и много, которые обладают такими возможностями. Потому что ты сразу сталкиваешься с выбором музыки, сразу ты сталкиваешься с какими-то творческими решениями, которые надо принять. И вот эти решения, ну, их, это непростые решения, ну, как правило. Поэтому, ну, режиссер монтажа для меня как-то существующая профессия.
Мне казалось наоборот, мне казалось, что те, кто скажет, да нет, я все сам соберу по своим видениям, таких-то много, а тех, у кого получается, вот таких мало.
Абсолютно. Ну да, да, да. Потому что собрать...
По сути-то каждый монтажер мнит себя режиссером монтажа, а вот является он им или нет, показывает практика.
И когда мы разбираем какие конкретные работы, там все понятно. А когда мы просто разговариваем за жизнь, то логично у тебя спросить, что ты хочешь послушать, вдруг ты дослушаешь до конца подкаста.
О, классно, давайте это будет Fox on the Run.
Класс. Спасибо.
Спасибо вам, ребята.
Было приятно побеседовать. Пока-пока. Мое мнение авторитетное, что этот выпуск надо полностью перемонтировать.
Займутся этим студенты.
Если опасения, что займемся этим мы с тобой. Все, ладно, пока-пока.